против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! Как всегда в это время по воскресеньям в эфире, в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Бгалепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И если вы хотите со мной пообщаться или что-то рассказать, номер для смс плюс 7925-8888-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему прямому эфиру. Я хочу прежде всего поделиться хорошей новостью. В кои-то веки, да, из Португалии могут приходить хорошие новости. Дело в том, что вчера закончился режим чрезвычайного положения, в котором целый год жила страна. Это не означает никоим образом, что наступила полная свобода. Мы по-прежнему должны соблюдать дистанцию, ходить в масках. И, ну, когда нет возможности соблюдать дистанцию, по-прежнему остаются какие-то правила, на мой взгляд, довольно странные. Но, тем не менее, магазины открыты, рестораны открыты, в кафе можно практически в любое время и в любом кафе сейчас выпить кофе, наконец-то, потому что последние несколько недель, выходные, Лиссабон напоминал очень странное место. Это вот, как, знаете, был такой час волка. Вот в Лиссабоне час волка наступал без 10 час дня. 13:00 все должно было быть закрыто. И до часу, если ты не сел где-то поесть и выпить кофе, то ты оставался без еды и без кофе. Конечно, это порождало гигантские очереди, люди сражались за столик на солнышке, на летних террасах. Вот. Слава богу, все. Вчера это все закончилось, и люди начали более или менее жить своей жизнью. Более того, ведутся разговоры о том, что то, что здесь называется телетрабалью, удаленная работа, это тоже все должно быть закончено. Есть много для этого причин. Прежде всего, как выяснилось, например, вот этой зимой счета за электричество, а электричество в Португалии едва ли не самое дорогое в Европе, так вот в некоторых семьях счета за электричество составляли там 300 или 500 евро. Ну, это и понятно, потому что представьте себе, дети не учатся, родители не ходят в офис, вернее, дети учатся, ну, как бы дистанционно, родители работают тоже из дома, вся семья сидит дома, представьте себе, насколько это все сказывается до потребления электричества, воды и прочих ресурсов. Профсоюзы требовали, чтобы местные работодатели каким-то образом компенсировали своим сотрудникам расходы на хотя бы на связь и электричество, но это все очень сложно, и на это мало кто хочет идти, потому что просто это экономически нецелесообразно для работодателей. В результате с понедельника большая часть тех, кто работал до сих пор удаленно, должны будут вернуться в офисы. И тут же, как по заказу, немедленно пошли в центральной португальской прессе заметки о том, что все-таки дистанционная работа, работа из дома – это не очень полезно для психического состояния людей, потому что нет границы между работой и личной жизнью. Как это все будет происходить, не очень понятно, потому что та часть общества, которая хочет по-прежнему сидеть на удаленной работе и чтобы все было закрыто, она все еще очень достаточно велика и очень активна, безусловно. Молодежь, которая уже абсолютно за последний год озверела от происходящего, восприняла вот этот отмену этих всех большинства правил и возможность собираться, восприняла абсолютно с абсолютным ликованием. На мирадорах, на смотровых площадках, их в Лиссабоне знаменитых несколько. И вот на одной из самых знаменитых вчера была огромная вечеринка, то, что называется здесь фешта. В основном это были очень молодые люди, которые не соблюдали никаких дистанцию, маску тоже не носили, и полицейским пришлось вмешаться. Доля тех, кто призывает оставить молодежь в покое, тем более, что мы уже не живем в режиме чрезвычайного положения, она пока, по крайней мере, в интернете, по моим наблюдениям, существенно меньше тех, кто требует отправить этих безответственных малолеток на рудники и так далее. Но, тем не менее, все-таки уже понятно, что все устали. Уже несколько дней подряд в Португалии не зафиксировано смертей от ковид. Все хотят работать, и более того, все очень сильно озабочены экономическим положением страны, потому что туристы начали появляться, я вижу их на улицах, я слышу иностранную речь, они едут сюда, потому что сейчас Португалия, наверное, из всех европейских стран самая свободная. Можно передвигаться, можно ходить на пляже, все работает. Но, конечно, речи о том, что будет так, как было пару лет назад, не ведется, и я боюсь, что в ближайшие годы вестись не будет. Никаких утешительных новостей для российских туристов, желающих посетить Португалию, у меня тоже нет. Я знаю, что авиакомпания TAP Portugal до октября, скорее всего, не будет совершать рейсы, прямые рейсы Москва-Лиссабон и обратно, но зато вчера прилетел первый, по-моему, за год прямой рейс Аэрофлота в Лиссабон. И я была вчера в гостях. Там было много русских, и мы по флайрадару следили просто, где этот самолет аэрофлотовский, как он летит, скорее бы он приземлился, и вообще, как это все будет. Потому что, конечно, прямое сообщение между странами, его отсутствие, это очень-очень все тяжело и неприятно. И еще одна хорошая новость заключается в том, что все-таки... Когда речь идет о культурном обмене, когда речь идет о культурных событиях, возможно, довольно многое. Наши музыканты, те, кого мы очень ждем в начале лета, в июне на фестивале «Фаду» в Москве, на следующей неделе пойдут получать в российское посольство в Португалии, пойдут получать свои визы. Им одобрили возможность... Наше российское правительство одобрило им возможность приехать в Россию, и визы они наконец-то получат. Даже Сандро Коста, который в течение месяца все никак не мог гитарист получить паспорт, он уже был нами проклят за это время, но в конце концов, как это обычно делают португальцы, и, кстати, русские тоже, делается все в последний момент. Вот Сандро взял себя в руки, паспорт получил, и теперь осталось ему получить визу. И все ближе уже, как-то все реальнее очертания фестиваля «Фаду» и концерта «Куки Розетты» и вообще всего этого португальского июня в Москве. И тут надо сказать, что, конечно, посольство Португалии в России, которое очень-очень хочет, чтобы все это стоялось, очень помогает, они тоже это делают с прицелом на недалекое будущее, что российских туристов здесь, конечно, очень ждут. Гостей из России очень ждут и вспоминаю с огромным удовольствием. Это были не только одни из самых щедрых туристов в Португалии, но это, правда, действительно достаточно много народу приезжало. Конечно, их очень не хватает. Концертный зал ЗИЛ это будет 4 и 5 июня, фестиваль «Фаду». Элдер Мутиньо и его музыканты, и Катя Герейру. Катя Герейру – событие, очень большое музыкальное событие вот именно в российско-португальских культурных отношениях, потому что Катя – это очень-очень большая звезда. На прошлой неделе мы слушали с вами, заканчивали эфир как раз песни «Amor de Mel». И, насколько я знаю, нам пришлось, поскольку мы не уложились, нам пришлось ее немножко подрезать. Я думаю, не будет большого греха, если мы послушаем ее сейчас еще раз, тем более, что это удивительно хорошая, удивительно красивая интерпретация довольно редкого фаду. По большому счету сейчас, вообще-то фаду Амалии, из репертуара Амалии. Но, как я уже рассказывала неделю назад, сама Амалия на концертах ее никогда не пела, она ее только записала. Может быть, не успела, может быть, что-то не сложилось с песней, так тоже бывает. И «Amor de Mel» была практически одной из таких темных лошадок в ее музыкальном наследии. И когда Катя Герейру была совсем молодой фадиштой, она решила для своего... такого большого дебюта, выбрать именно эту песню. Пожалуй, две интерпретации сейчас канонические существуют. Как ни странно, Амалии как раз в этом списке нет. Это Катя Герейру и Антонио Замбужу, который спел «Amor de Mel» тоже очень-очень необычным образом. Но к Антонио Замбужу мы как-нибудь еще обязательно вернемся, а сейчас давайте послушаем целиком Катю Герейру «Amor de Mel» в нашем эфире. Thank you.
Amor, pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho um amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor. Maior o fado, choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a andorinha que chegou na primavera. Amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor. Deixar de amar o meu amor em pecado.
Катя Герейру и ее интерпретация знаменитого, теперь знаменитого фаду «Amor de Mel». Как я уже рассказывала, до того, как Катя фактически дала этой песне новую жизнь, о ней мало кто слышал, потому что хоть и песня это из репертуара Амалии Родригеш, но репертуар Амалии настолько огромен, что в нем есть какие-то забытые, я уверена, потерявшиеся шедевры, которые еще ждут свою певицу. Так вот, Катя как раз стала знаменитой именно с этой песней. Дальше она уже формировала свой репертуар несколько другим способом, но именно эта песня, именно исполнение «Amor de Mel» сделала Катю почти сразу большой звездой, потому что карьера ее взлетела как-то очень стремительно. При том, что она, в отличие от большинства известных фадишт, не начала петь там, в 14 лет в лиссабонских Каза ду Фадуш. Она вообще училась на офтальмолога, была врачом, жила она на Азорских островах. И это не тот путь, который прошла, например, Кука Розетта. Кука приедет, кстати говоря, тоже в июне. Такой у нас парад звезд получается. 30 июня Кука выступит в Москве. И так вот, Кука начала петь очень рано. Она выросла в этой среде. Тогда как для Кати это было, ну, совершенно необычное будущее. Она рассказывала сама, что она понятия не имела, что действительно вот так вот все получится. По какой-то странной причине, как она сказала, я вдруг стала известна, хотя вся моя семья и я, мы были уверены, что я буду выписывать очки и проверять зрение у людей. Где-нибудь, причем на Азорских островах посередине Атлантического океана. Так вот, послушали мы с вами «Amor de Mel», поговорили о женщинах, и надо сказать, что то ли пандемия, то ли год вот этого всего, но сейчас, когда начались опять, начинаются концерты в Лиссабоне, начинает звучать опять музыка, открываются заведения, фаду вдруг почему-то стало женским. Я вот смотрю на афиши, там концерты в основном женщин, фадишт. Сейчас по Лиссабону ездит огромный грузовик, рекламирующий новые записи певицы Анны Моуры. Я небольшой ее любитель, но на следующей неделе мы обязательно послушаем с вами, обсудим, что она там записала за этот год. Как минимум, это интересно. В общем, женщины, женщины, женщины кругом. И я думаю, что, наверное, будет логично, если мы с вами продолжим после некоторого перерыва говорить о женщинах, значимых для истории Португалии. Конечно, в этой ситуации невозможно обойти вниманием ту, которую называли Мария да Глория, Донна Мария да Глория. Это королева Мария II. Удивительная судьба. Она, Мария II, стала королевой после отречения своего отца. А кто такой ее отец, вы наверняка знаете, если вы хотя бы раз бывали в Лиссабоне, на главной площади, на площади Русио. Вот памятник тому человеку, там такая стела огромная, да, и на нем, на этой стеле фигура мужчины. Это как раз и есть король Педро IV для Португалии, Педро I для Бразилии. Это ее отец, отец королевы Донны Марии II. Чем знаменит этот человек, кроме того, что ведутся постоянные споры о том, ему ли это на самом деле памятник, или просто португальцы выкупили памятник какому-то там государственному деятелю, потому что он застрял в порту Лиссабона, ну и решили, что пускай будет вот Педро. На самом деле это городская легенда, конечно. Дело в том, что Педро дал конституцию Бразилии, дал конституцию Португалии. Он дал также независимость Бразилии, то есть именно в его правлении Бразилия получила независимость, перестала быть колонией. И это была первая половина XIX века. И Мария, королева Мария, получила государство с конституцией. Причем должна сказать, что это была самая либеральная конституция того времени. И многие десятилетия спустя после этого она тоже оставалась самой либеральной. Так вот, Мария по всем обстоятельствам своей жизни не должна была стать королевой. Но так уж случилось, что у ее отца больше законных, старших законных детей не было, она была у него старшей. Когда-то, когда она была еще совсем маленькой, в 7-летнем возрасте, ее рука была обещана принцу Мигелу, а принц Мигел – это был родной, ее родной дядя. Но ее, конечно, никто не спрашивал, речь шла исключительно о династических интересах. И, может быть, она бы и вышла за него замуж, и королем бы он стал, она была бы при нем, что называется. Но обстоятельства сложились таким образом, что Мигел решил не дожидаться, пока все это произойдет, и устроил междоусобную войну со своим братом, вот Педро как раз IV. Это вошло в историю под названием «Мигелистские войны». Более того, на стороне Мигела, а он был младшим сыном короля Фернандо, на стороне Мигела выступила его мать. Собственно говоря, она их истравила, этих братьев, между собой. Мигел в результате потерпел сокрушительное поражение. Ни о каком браке уже с Марией, конечно, речи не шло. И довольно любопытна его судьба. Его не казнили, его схватили, но не казнили и не подвергли даже никакому тюремному заключению. Ему было велено покинуть Португалию навсегда, и ни он, ни его потомки не имели права, он не имел права возвращаться вообще никогда на земли Португалии, а его потомки не имели права занимать португальский престол. Довольно забавно, потому что так сложились, опять же, жизненные обстоятельства, что самый главный и, наверное, единственный потомок династии Браганса, который сейчас в Португалии живет, но он единственный, кто притязает на несуществующий уже португальский трон, он как раз потомок вот этого самого Мигела. И согласно определенным документам, которые сохранились в португальских архивах, он, в принципе, не мог бы никогда претендовать на португальский трон, просто в силу преступления, которое совершил его предок. Более того, он еще и родился за границей, он родился не в Португалии. Но когда я спрашивала, а как же так может быть, что он все-таки сюда вернулся и все-таки рассказывает, что он вот последний король, оказалось, что его, мне рассказали, оказывается, его мама, его родители специально сделали так, что родился он, физически родился на территории португальского посольства. То есть, ну, юридически это португальская земля, да, это территория государства Португалии. Вот, никто, конечно, всерьез не относится к этому человеку сейчас здесь, никто не предполагает, что он какой-то трон там займет или что-то еще. Вот. Но он-то как раз потомок, а вот Дона Мария де Глория, на самом деле, по большому счету, на ней как раз династия Браганса и закончилась. При том, что она была одной из самых образованных женщин своего времени. У нее было прекрасное образование, она говорила на 6 языках. Она занималась очень серьезно внешней политикой, она наладила отношения дипломатические с... улучшила дипломатические отношения с большим количеством государств. Она получила в свое время такой приз, не приз, а награду «Золотая роза». Ее вручает Ватикан, Папа Римский, и крайне редко, в исключительных случаях только женщины-монархи получали эту «Золотую розу». Но главным образом она вошла в историю как королева, которая сумела обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции на протяжении всего своего правления. Для женщины того времени, для монарха того времени, это, согласитесь, удивительная история. Давайте мы сейчас до новостей еще послушаем самбу Медиш, уже знаменитую самбиню в исполнении Фреда Мартинша и Нэнси Вьерри, а после новостей я вам расскажу дальше о других прекрасных женщин и еще кое-какие новости у меня для вас есть. Самба Медиш в нашем эфире.
Pode amanhecer, o que doeu assim já desabrochou. Com o que eu chorei de mim, pode o dia vir me despertar.
Pode espalhar que eu não sei o que fiz. Podem até zombar de cada cicatriz, apontar a minha insensatez. Mas não venham dizer fui feliz. Pode ser que até digam que eu não soube amar, mas do amor quem só espera a sua dor o saberá. O amargo sabor já se foi, hoje eu canto que o samba me diz. Não é feliz quem maldiz o amor. Não é feliz quem maldiz o amor.
Португальские песни.
Друзья, снова добрый вечер. Родные португальские песни в эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Багалепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И, пожалуйста, номер для СМС плюс 7925888948 и телеграм «Говорит МСК Бот». Можем с вами общаться прямо сейчас. Я все пытаюсь закончить как-то рассказ о прекрасных португальских женщинах, не в смысле красоты прекрасных, а женщинах, которые оказали очень большое влияние на историю страны, на историю, например, феминизма, потому что хоть Португалия считается одной из самых патриархальных стран, это Южная Европа, здесь мужчина всегда будет строить из себя не весь что, И женщины по большей части будут смотреть на это снисходительно и сквозь пальцы. Однако, по большому счету, женское движение сильно очень было здесь всегда. И я рассказывала про женщину, которую звали Феррарини. Это женщина, которая вышла замуж, принесла своему мужу приданные виноградники. Муж оказался настолько идиотом, что разорил ее, погрузил просто семью в долги, после чего взял и доблестно умер, оставив ее с детьми и долгами, разоренной, и вот с виноградниками на руках, виноградниками, которые нужно было заниматься. Эта женщина создала, наверное, одну из самых знаменитых портвейновых марок, портвейн Феррейра. Она стала первой, кто на государственном уровне потребовал от правительства заключить контракты о поставках именно портвейна в, например, Великобританию. То есть женщина была, женщина, которая занималась бизнесом, и она здесь была такая не одна. Вот история, которая меня в свое время не просто удивила, я продолжаю сейчас изучать жизнь этой женщины. Ее звали Каролина Беатрис Анжелу. Она родилась в 1878 году, в 1911 она умерла, и за это время она успела очень многое. Пожалуй, наверное, ее можно назвать одной из первых португальских феминисток и одной из первых женщин-врач. Она была врач-хирург. Причем она родилась и училась в лицее города Гуарда, а город Гуарда – это, мягко говоря, провинция. После ей удалось поступить в школу медицины и хирургии в Лиссабоне, где она окончила курс медицины в 1902 году. И она была, женщин тогда там было очень-очень мало, единицы просто. Она была не просто одним из членов Республиканской лиги женщин, она была основателем и президентом Ассоциации пропаганды феминизма. И вот какая с ней произошла история удивительная. Первый избирательный закон Португальской Республики признал право голосовать для португальских граждан старше 21 года, которые умели читать и писать и были главами семей. Конечно, это были в основном мужчины, это практически всегда были мужчины, то есть женщины голосовать не имели права. Однако Каролина Анжела, будучи вдовой и воспитывающей двоих детей, увидела в этой формулировке возможность обойти закон, так как в соответствии с грамматикой португальского языка множественное число существительных в мужском роде может также включать существительные и женского рода. То есть это была чисто грамматическая... грамматический казус, который она очень грамотно обыграла, чтобы получить право голосовать. Она обратилась к президенту комиссии по переписи второго округа Лиссабона с просьбой включить ее имя в новую избирательную перепись. Претензия была отклонена комиссией, поскольку Каролина была все-таки женщиной. И тогда Каролина подала апелляцию в суд с утверждением, что закон не исключает женщин из обладателей прав голосования. Она отвечала всем формальным признакам человека, имеющего право голосовать. А что касается ее пола, то это трактовать можно было очень двояко. И вот 28 апреля 1911 года судья Жуан Батишта Каштру вынес первый в истории приговор. Исключить женщин из права голосования только потому, что они женщины, это просто нелепо и несправедливо. Это противоречит идеям демократии и справедливости, провозглашенным республиканской партией. В случаях, где закон не различает половую принадлежность, судья также не может вносить различия и решать, кто достоин голосовать, а кто нет. Это выдержка сейчас из судебного решения, из речи судьи. 1911 год, друзья. И таким образом, 28 мая 1911 года на выборах в учредительное собрание Каролина Беатрис Анжелу стала первой женщиной Португалии, осуществившей право голоса. Удивительная была женщина и воспитала, кстати говоря, прекрасных детей. В Португалии женщина никогда ничего не получала просто так. За все ей нужно было бороться, ну, может быть, кроме права на тяжелый труд и терпение. Но когда я говорю в Португалии, на самом деле речь идет не только об этой специфике этой страны. Такова история жизни женщин на протяжении последних, мягко говоря, сотен лет. Поэтому... очень здесь всегда четко различались женщины, которые занимаются, вот, например, такими вещами, как Каролина Беатрис Анжел, которую я сейчас, историю, которую я вам сейчас рассказала. Это инженеры, архитекторы, врачи, ученые. и женщины, связанные с богемой, так называемой богемой. Рассказывать о женщине по имени Мария Севера я, наверное, не буду. Я говорила уже об этом много раз. Это первая известная фадишта, женщина, с которой начался жанр фаду. Судьба более чем печальная, но не единственная такая печальная судьба. Еще одна прекрасная представительница португальской богемы, португальского искусства – это Флор Белла Шпанка. Удивительной проникновенности поэтесса, удивительно прекрасная она писала стихи и была переводчицей с испанского и французского языков. Я очень люблю ее родной город Вила-Висоза, который находится на границе Португалии, почти на границе Португалии и Испании. Он удивительно красивый. И когда туда приезжаешь, многое тебе про эту великолепную поэтессу становится понятно. И да, в общем, Флор Белла Шпанка. Я тут немного отвлеклась на смс-сообщение. Лена из Питера пишет, звереть можно от всего этого. Конечно, игры в изоляцию. Да, в общем, потихонечку мы уже звереем. Но так, сори, опоздал, шашлыки ели. Праздник вас с праздником, деревенский парень, вас тоже с праздником. Надеюсь, шашлыки были вкусные. Мы говорим сейчас о трагической и печальной судьбе молодой португальской поэтессы Флор Беллы Шпанки, чья слава пришлась как раз на начало 20 века. В свидетельстве о рождении ее было написано «Дочь неизвестного отца». При этом город маленький, Вила-Висоза, да, и прекрасно все знали, кто ее отец. И более того, сама девочка тоже знала, кто ее отец. Жуан Мария Шпанка его звали. Он, более того, он принимал участие в ее воспитании, дал ей хорошее образование, но так ее и не признал. Никогда он ее не признал, хотя говорят, что он ее очень любил, дочь свою незаконную, и она отвечала ему взаимностью, отношения у них были очень хорошие. Он признал, на самом деле, когда я говорю «никогда», официально он признал себя отцом Флор Беллы Шпанки спустя почти 20 лет после ее смерти и, как говорят злые языки, только для того, чтобы иметь возможность распоряжаться авторскими правами на ее произведения, а ее очень много печатали и печатают. В 1913 году Флор Белла вышла замуж и спустя 8 лет развелась. Она была одной из первых португалок, которой удалось получить легальный развод без каких-то особенных на то оснований. То есть не было никаких... Она не могла доказать, что ее муж плохо к ней относится или не выполняет свои там супружеские обязанности. Она просто настаивала на том, что не хочет с ним жить, и это достаточное основание для того, чтобы их развели. И она этого добилась. Она была первой португальской женщиной, которая окончила Лиссабонский университет, причем юридический факультет. Зачем ей это было нужно, она и сама впоследствии никак не могла объяснить. Просто ей хотелось получить какую-то профессию. Никогда, конечно, она потом по профессии не работала. Было ей не до этого. Зато вышла замуж второй раз и снова неудачно. И всего у нее было 3 брака. В жизни все 3 были не слишком, мягко говоря, не слишком удачными, но опять же, согласно воспоминаниям людей, которые ее знали, а людей таких осталось довольно много, дело было не в них и даже не в отце, дело было в том, что Флор Белла занималась только исключительно своими стихами, и у нее была все-таки психика не вполне, скажем так, обычная. Самый близкий типаж, который я могу найти в русской поэзии, это, пожалуй, Цветаева. Вот, наверное, Флор Белла Шпанка – это такая португальская Цветаева. Закончилось все очень плохо. Она очень рано покончила с собой, не дожив всего нескольких месяцев до выхода своей лучшей стихотворной книги. Но есть несколько русских переводов. И, в принципе, если вы хотите понять португальскую поэзию и что такое содада, вот почувствовать вот этот вот дух португальского фатализма, который в каком-то смысле и нам, русским, тоже очень близок, я очень советую вам послушать, почитать стихи Флор Беллы Шпанки. Давайте, наверное, послушаем музыку сейчас все-таки еще, потому что у меня тут целый список феминисток. разной степени ярости, можно сказать, вот, удивительные судьбы. Но прервемся немного. Я хотела бы, чтобы мы послушали сейчас еще раз Фреда Мартинса, в основном потому, что, как я уже сказала, Лиссабон начинает просыпаться. И на этой неделе я пойду на концерт Дани Силвы в заведении Маландру ду Маркеш здесь, в Лиссабоне. На следующей неделе я буду слушать Фреда. И Фред представит работу, которую он сделал за этот год, за время изоляции, покажет свои новые записи, споет, сыграет. Я, честно говоря, страшно соскучилась по живой музыке. И, наверное, сейчас мы будем с вами слушать самую, одну из самых узнаваемых песен Фреда Мартинса, которая называется «Темпо Афора».
Ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, dura pedra da mágoa. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia, e se cura e se esquece a dor num canto vazio. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. 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 Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove de escuro, quanto você me esperava. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. 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 Ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, dura pedra da mágoa. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia, e se cura e se esquece a dor num canto vazio. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. 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 Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove, descubro quanto você me esperava. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora.
Это, друзья, был Фред Мартинс и одна из его самых знаменитых песен «Мунду Афора». Новый диск его называется «Ультрамарину», и в среду, в эту среду он, я буду послушаю на репетиции его, он собирается делать презентацию, и вот будет репетировать вместе с Роланду Семеду. Это будет за последние несколько месяцев, наверное, первая живая музыка, которую я услышу. Кто в Лиссабоне, будет это в заведении под названием «Маландро ду Маркеш». В общем, ждем. Фред иногда спрашивает, как там дела в Москве, когда можно будет поехать на концерты в Россию. Ни пока мы ничего не можем сказать, мы не знаем, что и как, и до сих пор так уж таковы правила, что только 50% мест в зале можно занимать. Поэтому должна вам напомнить, что билетов на концерты Элдера Мутини и Кати Гереро осталось очень мало. Нет особой надежды на то, что эти правила будут изменены, поэтому если хотите послушать живое фаду 4 и 5 июня в Москве, то поторопитесь. На сайте Portugesa.ru, пожалуйста, вся информация о том, где брать билеты. Я хотела еще поговорить о всяких местных женщинах, но, наверное, сначала все-таки давайте послушаем еще музыку с вами. Это будет знаменитая гитарада, и это будет как раз Педро де Каштро. Чтобы не быть голословной, когда я вас призываю, приходить обязательно слушать фаду в июне в Москве. Так вот, Педро де Каштро – это гитарист, это виртуоз португальской гитары. И мы сейчас будем с вами слушать. Он, вы знаете совершенно точно эту музыку. Давайте, чтобы не тратить время, пусть сейчас звучит у нас португальская гитара. Thank you. Педро Ди Кастро и вторая гитара португеза, которая здесь звучала. Это были две португальские гитары, великолепный дуэт Луиш Геррейро, еще один человек, который скромно говорит себя, про себя: я бог, и я это знаю. Ну, естественно, когда речь идет о португальской гитаре. Педро Ди Кастро приедет вместе с, в Москву вместе с Катей Геррейро, и вообще я вот сейчас поняла, что три великих гитариста в июне посетят нашу столицу. Это будет Педро Ди Кастро с Катей Геррейро, Рикардо Парейро с Элдером Мутиньо, не в первый раз уже Рикардо приедет, и Сандру Кошта. Сандру, надеюсь, сейчас тебе и кается вместе со всеми нервами, которые мы получили из-за того, что ты опоздал забрать свой заграничный паспорт. Так вот, Сандру приедет вместе с Кукой Розеттой 30 июня. Абсолютно потрясающие музыканты. И удивительным образом почти все они за время, за последний год, по сути, сидя дома, ну, кроме Сандру, конечно, почти все они сделали что-то полезное. Чем занимался Сандру весь этот год, я не знаю, но я надеюсь, что он придет ко мне, может быть, в эфир и расскажет вообще, что он делал, где он был-то все последние 12 месяцев. А Рикардо Парейро, например, взял, тоже и записал диск, Педро Ди Кастро тоже сделал какую-то работу, великий Жозе Мануэл Нету скоро тоже нас порадует диском новым. И, в общем, все чего-то делают. Я думаю, что если все пойдет нормально, я думаю, что если заработки, возможность зарабатывать вернется, и будут деньги на то, чтобы вот это вот все закончить в студии, все сделанное, то в следующем году нас ожидает просто в парад прекрасной музыки, прекрасных альбомов, и в каком-то смысле, может быть, это и встряхнет чуть-чуть такой заевшийся за последние жирные туристические годы мир фаду. Мне кажется, что это даже будет полезно. Вот, друзья, у меня осталось 30 секунд, поэтому я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Деревенский парень пишет: я думаю, мы будем. Приходите обязательно, я очень бы хотела познакомиться. Спасибо, что любите эту музыку. До следующей недели. До свидания. Пока.